Глава 6. Куллум Гелдерис, владелец таверны «Треснувшая фляга», не был так уж доволен своим недавно прибывшим гостем, своим единственным гостем. Молодой воин прибыл накануне вечером и попросил предоставить ему комнату на несколько дней. Своего гнедого коня он отвел в маленькую конюшню при таверне. Потом молодой человек поднялся по лестнице в самую большую комнату на втором этаже, оставив там броню и все свои пожитки вместе с седельным мешком, в котором лежала сменная одежда. Хозяин таверны сразу же обратил внимание на белый щит с изображением синего кулака. «Свободный копьеносец», — подумал он. Во всей округе было только одно место, где люди такого рода могли получить работу — замок Макинда. Куллум знал, что новый хозяин замка, сэр Кэрон, нанимает воинов. В его таверну уже несколько раз наведывался его помощник, некий грубиян по имени Джон Баттл, прочесывающий округу в поисках тех, кто умел держать меч в руках. Он, казалось, не поверил, когда Куллум сказал, что все его посетители — простые сельские жители. Было, по правде, несколько йоменов, неплохо владеющих пикой, но они, как и сам трактирщик, с неодобрением относились к последним событиям в Макинда и старались держаться подальше от Батла с его приспешниками. Куллум был рад, что не выдал их. Вопросов же о происходящем у сельских жителей, населяющих деревню Ветхий Ручей, расположенную в 7 километрах от треснувшей фляги, скопилось немало. Сначала все только и говорили о загадочном недуге, свалившем лорда Сайрона, и о том, что этот недуг наслал злой колдун Маркарм, издавна враждующий с семейством владельцев замка. Потом пошли слухи о том, что Орман, сын Сайрона и временный хозяин Макинда, сбежал в лихую чащобу и завел дружбу с Малькольмом. «Сбежал?» — спрашивал себя Куллум. «Зачем хозяину сбегать из своего собственного замка? А если и сбежал, то почему он направился прямо к черному колдуну, поклявшемуся уничтожить их род? И зачем Кэрон нанимает воинов?» При Сайроне и Ормане в замке располагался гарнизон неплохих профессиональных солдат. Но после того, как управление всеми делами перешло в руки Кэрона, многих из них прогнали со службы и выслали из замка. Местные жители видели, кого Кэрон взял на их место. Солдаты, конечно, не были самыми обходительными людьми на свете, но нынешние стражники замка Макинда вообще какие-то сомнительные личности. Куллум подозревал, что многие из них — бывшие бандиты или сбежавшие преступники. Самым ярким примером был тот же Баттл, вечно угрюмый, нетерпеливый, с раздражением реагирующий на любое слово и требующий всегда самого лучшего — самое лучшее кресло, самое лучшее блюдо, самое лучшее вино и самый лучший эль, потом небрежно взмахнув рукой, дающий расписку в том, что за него заплатят в замке. А до замка этого целый день пути. К тому же этот грубиян неизменно величал себя сэром Джоном, явно безо всяких на то оснований. «Если он рыцарь, то я вдовствующая герцогиня», — сказал Куллум своей жене. Та согласилась, но посоветовала держаться осторожнее. «Лучше нам не иметь ничего общего с такими людьми и не вмешиваться в их дела», — сказала она. «Неплохой совет», — мрачно думал Куллум, накрывая стол к обеду. «Принес же черт от того молодого всадника, задающего неудобные вопросы о людях из замка». Выглядел он непривычно и не походил на тех мрачных типов, которых нанимал Баттл. Заплатил заранее и вел себя очень вежливо, обращаясь к жене Куллума, миссис Гелдерис. С посетителями он тоже не ссорился, хотя в прошлый вечер их почти не было. Вести в округе распространяются быстро, и люди, узнав о том, что в таверне поселился свободный копьеносец, решили, что вслед за ним заявится и Баттл. А сэра Джона большинство местных жителей старались по возможности избегать.
«Добрый день, трактирщик! Что у нас сегодня на обед?» — послышался голос позади него, отчего Куллум чуть не вздрогнул.
Он обернулся и увидел улыбающегося молодого воина, стоявшего едва ли не в метре от него.
«Боюсь, ничего особенного, сэр», —
ответил трактирщик, пытаясь не показать своего волнения.
«Всего лишь тушеная баранина с овощами и подливкой».
Молодой человек довольно кивнул.
«Превосходно! А как вы думаете, остался ли еще тот восхитительный ягодный пирог, который ваша жена подавала на ужин вчера?»
«Я накрою для вас», — сказал Кулум, направляясь было к ближайшему к камину столику.
Но молодой человек остановил его.
«Не утруждайтесь, я пообедаю здесь», — улыбнулся он, опускаясь на лавку у главного стола. «Только хотелось бы скрасить ожидание кружкой эля».
«Да-да, разумеется, сейчас. Непременно, сэр».
Кулум едва не бросил деревянные подставки с ножами и ложками, которые держал в руках, и бросился к бару.
«Не спешите! Как вам будет удобно!» — вновь остановил его вежливый гость. «Не нужно бросать все свои дела только потому, что мне захотелось выпить. Всему свое время!»
Казалось, молодой человек искренне забавлялся, наблюдая за тем, как Кулум заканчивает накрывать на стол, старательно избегая встречаться с ним взглядом. Расставив подставки и разложив справа от них ножи с ложками, трактирщик вытер вспотевшие руки.
— Пойду принесу вам эль, — сказал он, подходя к стойке.
— Прекрасно, — засмеялся молодой человек. — И себя не забудьте. Посидите со мной.
— Сэр, сегодня у меня столько хлопот, видите ли, — замялся Кулум.
Гость, понимающе кивнул, оглядев пустое помещение, и ухмыльнулся.
— Да, уж вижу. Народу не протолкнешься. — Да будет вам, Кулум, выпейте со мной.
Кулум не мог придумать никаких разумных причин для отказа, а отказывать вооруженному гостю без причины казалось ему верхом неосмотрительности. Нехотя он согласился.
— Ну, думаю, несколько минут у меня найдется, а потом придут посетители.
Прошлым вечером обычные его посетители так и не появились. Сельские жители могли обойтись и без выпивки вечерок-другой, но обед — дело другое. Многим просто негде было обедать. Это было единственное заведение подобного рода на всю округу. Кулум вышел из-за стойки с двумя полными кружками в руках. Молодой человек пододвинулся, предоставляя ему место на скамейке рядом с собой.
— Тем больше причин отдохнуть, пока есть возможность. Садитесь. И вот еще что, Кулум.
— Да, сэр?
— нервно спросил трактирщик, отчего на лице молодого человека вновь заиграла улыбка.
— Поменьше говорите, сэр, ладно? Меня зовут Хокин. — Просто Хокин.
— Хорошо, сэр. То есть... Хокин согласился Кулум и нехотя сел рядом, стараясь держаться подальше от гостя, каким бы дружелюбным он ни казался.
Они чокнулись и выпили. Наступило молчание. И Кулум подумал было встать и выйти из-за стола, как Хокин снова заговорил.
«Я слышал, какое-то время назад тут проезжал жонглер. Вроде бы недели две назад».
Трактирщик мгновенно насторожился и ответил осторожно.
«Да, помню, что проезжал».
По последним слухам, этот жонглер был причастен к загадочному бегству лорда Ормана из замка Макинды.
«И он был довольно молод, правда?» — Примерно моего возраста, но не такой высокий и широкоплечий, — продолжил спрашивать Хокин.
— Да, я сказал бы, что так и есть, — кивнул трактирщик.
— протянул Хокин и сделал большой глоток из кружки. Вытерев губы рукой, он как бы невзначай произнес. — Где бы он мог находиться сейчас?
— Кулум задумался. Утверждать наверняка он ничего не мог, но решил придерживаться того, что было ему известно.
— Он направлялся в замок, сэр, — заметив, как молодой воин склонил голову на бок, трактирщик поправился. — То есть Хокин. Но я слышал, что теперь он может находиться в лихой чащобе.
Молодой человек при этом известии поджал губы. — В лихой чащобе? — переспросил он.
— Это там, где, как говорят, скрывается колдун Маркольм?
При звуках этого имени Кулум невольно огляделся по сторонам. Меньше всего ему хотелось сейчас обсуждать черного колдуна. Побыстрее бы пришли на обед обычные посетители, тогда у него появится повод скрыться на кухне.
— Прошу вас, Хокин, мы обычно стараемся не упоминать этого человека, — сказал Кулум осторожно.
Хокин кивнул, словно соглашаясь, и потер подбородок, обдумывая слова трактирщика.
«И что же жонглеру делать в этом лесу?» — спросил он. «Возможно, он занимается там каким-то своим делом. Что бы я и тебе посоветовал, Хокин?» — раздался чей-то голос.
Колум поежился под порывом ледяного ветра, ворвавшегося внутрь, когда распахнулась входная дверь. Оба сидевших в таверне мужчины повернулись и увидели в проеме чей-то силуэт в плаще с капюшоном. Из-за одного плеча незнакомца виднелась верхушка рекурсивного лука, из-за другого — полный стрел колчан.
Хокин медленно поднялся со скамьи, опуская руку на рукоять своего длинного меча и наклоняя его вперед, чтобы можно было быстро вынуть оружие. Кулум же мгновенно вскочил и, едва не споткнувшись, принялся переводить взгляд с одного посетителя на другого.
«Прошу вас, господа, мне не нужны неприятности!»
В помещении повисла почти непереносимая тишина. Трактирщик собрался было снова призывать присутствующих прислушаться к голосу разума, как услышал неожиданный звук. Смех. Первым засмеялся его гость. Плечи молодого человека затряслись, и, несмотря на все попытки сдержаться, он расхохотался во весь голос. Вслед за ним захохотал и тот, в ком Кулум признал жонглера Уилла Бартона, того самого, о ком они только что говорили. Оба посетителя пошли навстречу друг другу, пожали руки и, не удовольствовавшись этим, крепко обнялись. Наконец невысокий жонглер взмолился.
«Ради всего святого, хватит дубасить меня этим окороком, который ты называешь своей рукой! Ты сломаешь мне спину, уволень!»
Хокин с наигранным испугом отстранился от Уилла.
«Ох, неужели грубый воин обидит хрупкого маленького жонглера?» — спросил он с подчеркнуто детскими интонациями, отчего оба тут же снова зашлись в хохоте. Кулум взирал на них в недоумении. Дверь кухни отворилась, и из нее с любопытством выглянула его жена, привлеченная шумом. Широко распахнутыми глазами она посмотрела на то, как два вооруженных человека стоят друг напротив друга и смеются, как сумасшедшие. В замешательстве женщина перевела взгляд на мужа, но тот только пожал плечами. Хокин, между тем, заметил замешательство трактирщика его жены и, обняв жонглера за плечи, подвел его к стойке. Рядом с невысоким товарищем он казался настоящим великаном. «Вот еще один гость, миссис Гелдерис. Пусть она выглядит карликом, но аппетит у него, будь здоров!»
«Да, конечно, сэр», — пробормотала жена трактирщика и удалилась на кухню, качая головой.
«Сдается мне, нам понадобится еще одна кружка эля, Кулум», — обратился к трактирщику Хокин.
«Уже иду, сэр, то есть Хокин», — кивнул трактирщик, подбегая к стоявшему за стойкой бочонку.
Хокин провел своего друга к отдельному столику, который Кулум собирался накрыть несколько минут назад, взяв по дороге свою кружку.
— Бог ты мой, Хорас, как же я рад тебя видеть! — воскликнул Уилл, когда они сели.
Он сделал глоток пенистого эля, который ему поднес Кулум, и удовлетворенно вздохнул. Но спокойно сидеть он не мог, вопросы так и рвались из него наружу.
— Вот ты-то мне как раз и нужен! Как ты здесь оказался? И что это за Хокин такой? С каких пор ты стал свободным копьеносцем? Что случилось с твоим дубовым листом? Полегче, Уилл, следи за языком, — поднял руку Хорас, насторожившись при упоминании своего настоящего имени и пытаясь прервать поток вопросов.
Он многозначительно скосил глаза на трактирщика, который с любопытством прислушивался к их беседе, желая узнать как можно больше об этих странных молодых людях и понять, что же они делают в наргейтском уделе. Имя Хорас и упоминание дубового листа уже пробудили в Кулуме какие-то смутные воспоминания. Даже в таких удаленных уголках Орлуина, как Наргейт, люди слышали истории о сэре Хорасе, рыцаре дубового листа. Конечно, чем дальше от столицы королевства, тем более преувеличенными и фантастическими становились рассказы о нем. Насколько помнил Кулум, сэр Хорас был 16-летним юношей, когда победил тирана Моргарота на поединке и снес злому повелителю голову с плеч одним взмахом огромнейшего меча.
Потом этот герой в компании не менее легендарного рейнджера Холта пересек Бурепенное море, чтобы сразиться с Тимуджаями и спасти принцессу Кассандру и ее спутника, ученика рейнджера по имени Уилл.
Уилл? До Кулума вдруг дошло, что именно так обратился воин к своему товарищу. Действительно, жонглера звали Уилл. Жонглера в плаще с капюшоном, большим луком за спиной и колчаном со стрелами. Трактирщик пригляделся к нему повнимательнее и заметил на поясе тяжелый нож Сакс. Никаких сомнений в том, что перед ним два величайших героя Орлуина, не оставалось. Пытаясь сохранять невозмутимый вид, Кулум повернулся и пошел на кухню, чтобы поделиться новостями со своей женой. Хорас посмотрел на него и укоряюще покачал головой.
— Видишь, что ты наделал? Хокин — это мое имя для прикрытия. Предполагается, что я должен находиться здесь тайком. Вот почему у меня щит свободного копьеносца. В конце концов, не могу же я выдавать себя за кого-то другого и расхаживать украшенным дубовыми листьями, верно?
Уилл в недоумении нахмурился. — Имя для прикрытия?
Кто тебе его дал? Кто послал тебя сюда? Ты что, не получил никакого сообщения? Холт с Кроули подумали, что тебе потребуется помощь.
Не успел Холт закончить, как Уилл нетерпеливо прервал его. — Так ты приехал сообщить, что мне выслали подмогу? Однако, заметив строгий взгляд Хораса, он осекся. — Извини. — Продолжай.
— Как я уже сказал, — медленно продолжил Хорас. Холт и Кроули решили, что тебе потребуется помощь какого-нибудь здравомыслящего взрослого человека. Вот и послали меня. Они подумали, что мне лучше оставаться под вымышленным именем, пока я не выясню, что тут происходит. Но об этом ты и сам должен был узнать из послания, отправленного с голубем неделю назад.
— Мы потеряли контакт с Холтом, — печально вздохнул Уилл. — В последнее время здесь столько всего случилось.
Помощник Эрис, который присматривал за голубями, куда-то исчез. А может быть, скрылся? — А где сама Элис? — спросил Хорас и невольно оглянулся, словно ожидал увидеть ее рядом.
Тут же он понял, насколько глупо поступает, и повернулся к товарищу. Лицо Уилла вытянулось.
— Ее держат пленницей, — тихо ответил он.
— Держат пленницей? — переспросил Хорас, поднимаясь с места. — Но кто? — Маркольм? Уилл, нам нужно немедленно спасти ее. Зачем мы теряем тут время?
Уилл взял своего друга за руку и заставил снова сесть. Подумав о том, что в этом весь Хорас, он не мог сдержать улыбки.
При известии о том, что кто-то из его друзей оказался в беде, первая реакция Хораса — это бежать на помощь. А Элис, конечно же, была ему подругой. Они все трое воспитывались в приюте замка Редмонд.
— Успокойся, — сказал Уилл. Сейчас Элис держат под замком в башне замка Макинда по приказу Кэррона. Мы с Маркольмом составляем план по ее освобождению. Теперь, когда мы здесь, у нас больше шансов на успех.
— С Маркольмом? — нахмурился Хорас. — Кто такой Маркольм? И кто такой, черт его побери, Кэррон? Я постоянно слышу о нем. Вчера я повстречался с неким батлом, который утверждал, что во всем замке теперь заправляет Кэррон.
Уилл кивнул. — Да, я же сказал, что в последнее время много всего произошло.
— Малькольм — это настоящее имя Малькольма. — Но, — поспешил добавить рейнджер, увидев, что Хорас собирается его прервать, — он никакой не колдун, просто целитель. Он на нашей стороне. Кэррон захватил замок.
Мы почти уверены, что он собирается договориться о чем-то со скоттами, но точно ничего не знаем.
Снаружи послышался какой-то шум, и донеслись голоса. Дверь в таверну распахнулась, и внутрь вошли четыре местных батрака, которые обычно тут обедали. Заметив молодых людей, они пробормотали приветствие, а затем заняли места за длинным главным столом, который накрыл Кулум.
— Мне кажется, это не совсем подходящее место для таких разговоров, — усмехнулся Уилл, понимая, что сельские жители слишком любопытные и, конечно же, станут прислушиваться к беседе двух незнакомцев. — Давайте сначала пообедаем. А потом я тебе все объясню на обратном пути.